Привет, друзья, с вами, как всегда, Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru, и вы слушаете 31-й выпуск BassLife подкаста. Сегодня я в подкасте опять не один, у меня есть гость довольно интересный, зовут его Артём.
Да. Добрый вечер.
Интересен он нам по нескольким причинам. Ну, во-первых, как я понял, он бас-гитарист, да? Так ли это?
Ну, так отчасти бас-гитаристом был мой отец Александр Кукаев. Вот. И я так как хобби это для себя ставил. О себе немного расскажу. Родился я в городе Пензе, окончил там музыкальное училище, поступил в Московскую консерваторию по классу альта. Ее закончил, также аспирантуру, и сейчас работаю в Российском национальном оркестре в группе альтов.
Ух ты.
И так получилось, что у нас с папой, как модно сейчас говорить, бизнес, но я по-другому скажу, у нас лаборатория музыкальных инструментов электроакустического направления. Вот. Ага. Мы имеем 2 патента на это дело, вот и стараемся сейчас по мере возможности это внедрять в наши массы.
Так, ну давай, наверное, тогда пару слов о бизнесе поговорим. То есть ты говоришь, что у вас там музыкальная лаборатория. Вы занимаетесь вообще изготовлением инструментов на заказ или это что-то для себя?
Ну, сначала было для себя несколько инструментов. Я подготовил первых струнных как в виде изучения каких-то проб, экспериментов и прочего. И потом уже смотрю, сначала знакомые стали интересоваться.
То есть к вам можно прийти там и заказать какой-то инструмент?
Запросто на нашем сайте electroacoustics.ru есть форма контактов, можно связываться и задавать всякие вопросы, даже невообразимые на первый взгляд, которые могут показаться. Всегда ответим, всегда будем рады.
То есть я могу сейчас связаться и попросить там изготовить бас-гитару из бамбука. Возьмете за такое?
Ну, бамбук это, наверное, к китайцам ближе. Сейчас их много в Москве. У нас, я сразу оговорюсь, основной материал клен. Вот, высушенный. Так получилось, что у меня дедушка работал в лесничестве, в леспромхозе. И получилось где-то 25-30 лет назад первые заготовки этого дерева сделать, которое считается одним из музыкальных вот, на нашей средней полосе российской. Вот, по проводимости звука, по акустическим свойствам. И как-то попали в точку. Пошло изготовление инструментов. Мой отец начал где-то с середины 80-х делать гитары со сквозными грифами, с индивидуальной вставкой анкера. То есть на это был дан первый патент. Так никто раньше не делал. В Советском Союзе это еще авторское свидетельство называлось. Ну и потом, когда я уже остановился на струнном инструменте, то есть на скрипке, потом альте, мы попробовали сделать струнный инструмент с таким, значит, грифом. Ну, обо всем понемногу. И потом уже на колокольную камеру.
Ну, то есть, преимущественно камеру. Вы изготавливаете инструменты из отечественного дерева, да?
Да, из клёна. Вот, и запасы пока у нас есть, и идеи тоже. Это как-то обнадеживает. И поддержка музыкантов, которые действительно стараются идти навстречу и помогают всячески в исследовании.
А вот если говорить о вот ваших патентах, вот я нашел на сайте какой-то интересный музыкальный инструмент, это на него вот патент, да?
Да, именно так. Мы решили широко это дать понятие, потому что это может быть и скрипка, альт, и виолончель, и гитар-виола наш новый инструмент, так как и соло, и бас-гитар. То есть в основе наших новых инструментов лежит колокольная камера. Вот, на нее, собственно, был дал патент.
Ой, а что это такое?
Ну, в общем, в корпусе инструмента, опять же оговорюсь, будь то бас, соло или скрипка, гитар-виола, заложен контур колокола. Полость, тщательно продуманная толщина, уже установились у нас какие-то образцы, и это дает инструменту более живое звучание. Природный сустейн, в отличие от, так скажем, технических вмешаний, можно сразу получить достаточно насыщенный звук.
Интересно. Вот. Я вот посмотрел на ваш сайт, вы довольно широко используете, в том числе, пьезозвукосниматели, да?
Да-да.
И вот слушатель не так давно спрашивал у меня, собственно, в чем смысл установки этих пьезозвукоснимателей и имеет ли смысл вот дополнительно на свою гитару вот к электромагнитным датчикам классическим поставить вот такую дополнительную примочку. Вот, как ты считаешь?
Ну, конечно, это расширит возможности музыканта к творчеству. Много западных фирм так делают. Иногда с двумя выходами отдельно, магнит, отдельно пьеза, иногда микшируют. Но, как правило, на более дорогих инструментах 2 выхода отдельно можно сделать стереосигнал, и звук будет достаточно улетным. А опять же, хотелось отметить, по пьезодатчикам очень многие на этом спекулируют. То есть цена самого пьезокристалла достаточно невысока, если не сказать вообще копеечная. И вот надо как-то выбирать возможность, смотреть по интернету, по разным форумам и ориентироваться в том, что ну никак, скажем, $200 пьезокристалл не может стоить. То есть это явно идет накрутка.
А можешь чем-нибудь посоветовать, если самому установить себе? Может, готовые решения продаются?
Есть. Вот мы, например, используем пьезокристаллы корейские. Вот все-таки, если выбирать между Китаем и Кореей, лучше Корея давать предпочтение.
А фирму не подскажешь?
Фирма Soho Artec. Достаточно грамотная фирма. Мы с ними уже где-то 10 лет работаем. Вот напрямую идут подставки к нам через пензенскую фирму Imuzin. То есть достаточно честные датчики, их даже человек со средним техническим образованием может себе установить. Если речь идет о акустике, да.
Все-таки в звуке что это дает? Вот мне как бас-гитаристу вот.
Ну, скажем, это более выраженный слэп даст, более по высоким проработка лучше, по высокой середине.
Ага, то есть для фанка.
Ну да, для фьюжена. Вот, то есть будет щелчок слышно лучше.
Я-то как раз никак не могу эти щелчки победить. То есть мне это, наверное, не надо.
Но опять же, без фанатизма, да, чтобы это в какую-то идею фикс не приходило. У пьезо есть минус, что он, скажем так, скорее заводится, чем магнит. И надо быть очень аккуратным в местах скопления музыкальных инструментов, когда светомузыка присутствует. То есть очень дифференцированно к этому подходить и скорее подмешивать пьезо к магниту, а не наоборот.
Подумал бы никогда, что он более чувствительный. Ну, хотя, как я посмотрел на вашем сайте, вы EMG в основном используете, если магнитные датчики, да?
Ну да, скажем, на контрабасах это стопроцентно как-то себя оправдало, что ли.
А вообще много бас-гитар-то делаете? Я вот как-то посмотрел, у вас там одна бас-гитара сфотографирована со всех сторон.
Ну это из последних, когда мы фотографировать уже научились. Вот до этого, конечно, много было. А сейчас из басового семейства больше, конечно, на контрабас идет какой-то уклон, напор, потому что, во-первых, там и мензура больше, он лучше поет. Скажем, мензура где-то стандартная контрабасовая, 1.08 м, 1.04 м. Вот потом там нет ладов, и можно.
Ну, это лучше у баса тоже легко удаляется.
Ну да.
Не делается.
Удаляется, да. Ну и в общем, я должен сказать, что EMG, в отличие от расхожего мнения, что ставь на табуретку и звучит.
Нет, конечно, это.
Ну, может быть, отчасти, да, но вот, скажем, в контрабасе мы используем колокольную камеру. Ага. Опять же, я про эту полость заговорил, нашу запатентованную. И значительная разница. Вот ты ставишь EMG на цельнокорпусный инструмент, он там просто звучит как обычная безладовая бас-гитара, если мы говорим о контрабасе.
Про контрабасы интересно. Ходил я тут недавно в филармонию, так меня удивило. Девушка играла на контрабасе, и в качестве звукоснимателя там просто какой-то микрофон по виду даже вроде как вокальный был.
Вполне может быть, если хорошо отстроить, но опять же микрофон на контрабасе будет заводиться, и там очень большая площадь деки резонирующие, это тоже большой минус.
То есть вот стандартные способы подзвучки контрабасов все-таки они какие? Звукосниматели специальные, вот эти пьезо, да?
Ну лучше, да, пьезо-звукосниматели, которые становятся или под подставку, или в прорезь, это уже, как
классика,
говорится,
да?
Каждый сам должен выбрать.
Еще один такой вопрос, довольно частый, который я встречаю на форумах, на различных, он касается именно вот покраски инструментов. Расхожие мнения. Одни говорят, что можно красить хоть чем, другие говорят, что на звуке это довольно сильно сказывается краска. Вы вот как обладатели этой лаборатории экспериментировали с лаками, с краской?
Ну вот мы остановились на мастике, опять же, всех секретов я не могу раскрыть.
Ну это естественно.
Вот. Начинали с итальянских лаков, вот папе удалось несколько канистр приобрести, и вот сейчас на обычной пропитке.
Просто вот можно заведомо сказать, что если я вот великий художник, возьму аэрограф, пойду куплю автомобильные краски и на свой бас что-то нанесу, он от этого станет звучать хуже?
Я думаю, это достаточно такое сомнительное утверждение, потому что даже миф о покраске скрипок Страдивари, которому уже больше 300 лет, себя ничем не подтвердил. То есть искали секрет лак Страдивари, оказалось, что это обычный пиар-ход или что-то вроде этого. А уж если речь идет о цельнокорпусных инструментах, там покраска играет тысячную долю процента, и то навряд ли. То есть самое главное дело грунтовка, чтобы не было открытых мест, чтобы дерево не впитывало влагу. Потому что опять наполняются капилляры древесной влагой, и это своего рода сурдиной служит.
В принципе, вот в домашних условиях реально покрасить, а потом лаком покрыть.
Я думаю, вполне, только надо для этого хотя бы респиратором обзавестись.
И прямые руки, да.
Да, и прямые руки, и потренироваться сначала на чем-нибудь.
Я не видел знаю. Ни один инструмент, просто жестоко угробленный фанатами, ну и художниками.
Ну, многие наоборот таким предпочтение дают, более эпатажно смотрится, почему бы нет. Все дело вкуса и место, где будет это восприниматься.
У меня жена красила маркером скрипку в черный цвет. Mm-hmm. Воспринимается она достаточно эпатажно, конечно, с тех пор.
Вот так. Ну, еще, если можно, я немного о нашей новой технологии расскажу, вот о колокольной камере. Ага. Вот, несколько позиций, которые можно прочесть и на сайте, которые я могу устно выразить в том, что природное начало звука идет ровный, достаточно ровный баланс между крайними струнами на всем диапазоне звучания. Исключение волчков, вот, то есть это западание нот, неровности тесситуры звучания, это все уже исключено.
Так, стоп. Давай вот здесь поподробнее, потому что я чувствую, что многие, ну, нас же слушают, в том числе начинающие музыканты, просто впадут в ступор, при услышав слова волчков и западания нот.
Ну, это, то есть, я синоним привел.
Человечьим языком.
Да, волчок, это в струнной практике применяется такое слово. То есть это идет, скажем, гамма, и на какой-то ноте просто в несколько раз тише инструмент начинает звучать. Вот это называется волчок.
Ага, все. Я думаю, всем понятно теперь, что это такое.
Да, и вот наша колокольная камера в этом плане очень сильно выручает.
То есть как бы звук получается более компрессированным, что ли?
Да, компрессия, причем природная. И, как правило, это вот отмечают музыканты, которые от души идут, а не от технических каких-то воззрений, что вот поставь примочку, вытяни, и все будет очень хорошо.
Ну, почему нет, в принципе? Тут, наверное, однозначного ответа быть, наверное, не может.
Ну, опять, да, для каких целей используется? Ну, вот, природное начало звука, это уже...
Ну, то есть, это, как бы, ваш бренд, ну, не то, что бренд, а слоган, получается, фишка вашей фирмы именно в том, что вы позиционируете себя вот как близкие к природе.
Да, то есть, скажем, когда звучит наш электроскрипка, люди за стенкой точно не могут сразу определить. Это звучит акустика с микрофоном или пьезо, или же все-таки электроинструмент. То есть, насыщенность обертонов в таком роде... Что касается контрабаса, виолончели, струнного семейства. Сейчас упор мы все-таки на струнные смычковые инструменты делаем.
Вы вообще работаете-то, ваша мастерская, ваша лаборатория, по заказу, или у вас есть какой-то пул инструментов, которые вы распространяете?
Ну, у нас есть демо-инструменты, они у меня в Москве находятся, и идет работа. Начнем с того, что это ручная,
ну, понятно,
работа.
Да.
То есть с минимальным применением каких-то техногенных, ну, станков и прочего.
Роботы на вас не пашут, да?
Пока нет, слава богу. У нас родилась идея или мысль, не знаю, как она оправдана, что когда идет контакт именно рук, а не металла, когда станки с деревом работают, то есть энергетика, мысли, это все безусловно впитывается, работает в контакте, и результат потом намного лучше получается.
Ну тут я по профессии вообще физик, и тут, наверное, могу здорово поспорить, и общих точек не найдем все-таки про руки и контакт. Скорее какой-то хаос привносите, не одинаковость инструмента.
Ну не знаю, все-таки когда все на станках шпарит, потом плейн гриф загибается, я сейчас говорю о наших китайских друзьях.
Ну это наши китайские друзья, просто у них материал очень хороший, и линии контроля те еще. А вообще, кто там звукосниматель-то мотал? ЕМГ что ли, или Сеймор Дункан, я помню.
Ну, ЕМГ, по крайней мере, все в Штатах делают, они китайцам пока не сдались.
Нет, ну, байка была, что они вот, чтобы там эмулировать вот этих тетенек-мотальщиц, которые катушки наматывали на звукосниматели.
А, которые болтали, чтобы засечки делать. Это у Fender, по-моему, была такая фишка, не знаю, это правда или нет.
Но нет, вот нет, я слышал, чтобы... что просто как-то там число витков, те же колебания, ну да, вот колебания вносят в процесс, именно чтобы были уникальные звукосниматели. Не знаю, насколько это хорошо, наверное, это все-таки уже высший пилотаж, это инструменты уже высшего уровня все-таки.
Ну да, опять же, время привносит, инструменты разыгрываются, это вообще, я в общем говорю, если хороший инструмент, будь то струны смычковые или просто гитара-бас, со временем он как хороший напиток настаивается и, соответственно, цена тоже.
А вот как профессионал, скажи, вот есть потолок жизни у инструмента?
Я думаю, нет.
То есть, в принципе...
А то вот... есть... Каждый новый игрок, он какую-то ауру создает, привносит что-то свое, и инструмент, безусловно, насыщается. Если грамотно к нему относиться, это такое же живое существо.
Через сколько лет, вот по твоим личным впечатлениям, ощущениям, инструмент начинает, ну, звучать в полную силу, скажем так, после выпуска?
Ну, это опять как Да как к нему относиться? Во-первых, если брать безладовый инструмент, безладовый, не то, безусловно, играет очень большую роль чистая игра. То есть, когда ты попадаешь 100 из 100 в ноту, звучание чистое, обертоны насыщают корпус. Ну и с душой, когда фразу строишь, это, безусловно, тоже все влияет. Плюс от просушки дерева тоже очень многое зависит. Вот, скажем, мы в нашей мастерской поэтапно этим делом занимаемся. То есть сначала на улице дерево лежит лет 5-6, потом в прихожей, в подвале, и потом уже дома за печкой, со старой русской печкой. Вот.
То есть у вас дерево лет 10 валяется, прежде чем вы его впускаете в ход? Больше?
Больше, больше. Вот я говорю, первый клен больше 25 лет назад был заготовлен. Часть его мы используем на более дорогие модели. Вот основной массив в начале 90-х был заготовлен.
О, пока не забыл о дорогих моделях. А стоят-то ваши услуги сколько вообще?
Ну, начнем с того, что у нас, да, не коммерция, а все-таки лаборатория, как на сайте обозначено.
Ну, это, мне кажется, лукавишь тут. У вас, скажем так, основной доход откуда идет? Не с вашей вот этой фирмы, лаборатории? На жизнь чем зарабатываете?
Ну, на жизнь. Начнем с того, что я в оркестре работаю, российском национальном, который в 15 оркестров мира входит по рейтингу лучших. Вот, все-таки, наверное, оттуда больше и заработок, и какой-то опыт, который, кстати, тоже, безусловно, на разработке инструментов влияет. Например, когда мы работаем с лучшими вокалистами или инструменталистами, это природу звука, какие-то понятия, они выстраивают гармонию, и это помогает в конструировании инструментов. Такие вот.
Понятно. Дела. Ну, с маркетинговой точки зрения, ты тут сейчас какие-то безумства наговорил. Мы добрые, хорошие, да, вы милые люди, наверное, делаете шикарные инструменты, но информации никакой так и не донесли.
Так, информация, значит, такая, что мы не собираемся продавать по очень низкой цене, по китайской, но и до брендовых моделей тоже без толку соревноваться, которые имеют имя и репутацию. То есть где-то среднюю нишу мы занимаем. Между ширпотребом и такими брендами, как Yamaha, Warwick и прочее. Скажем, электроконтрабас с пьезосистемой у нас 50 тысяч на данный момент стоит.
Интересно. Ну да, как-то по сравнению с германскими фирмами, которые я тут недавно смотрел.
Да, скажем, Warwick 120 тысяч контрабас стоит. Но это опять же в России можно где-то с eBay или выписать, или бэушный,
ну, понятно,
с Европы, но это опять кто во что гораздо.
А бас-гитара? Все-таки у нас аудитория.
Ой, ну бас-гитара где-то 1000, наверное, долларов будет стоить. Опять все упирается в комплектацию, в желание заказчика, в форму, в концепцию. Будет ли там цельный гриф, отдельный. То есть очень много частностей.
У вас нет какой-то вот своей фирменной формы? То есть это все индивидуальные заказы идут у вас? И индивидуальная работа?
Ну, скажем, струны смычковые, обусловленные колокольной камерой, корпус примерно одинаковый по контурам колокола. Бас и соло-гитары — это наши формы, запатентованы тоже. Многим она кажется более такой вот нордической. Кому-то, вернее, большинству хочется более округлостей, скажем, фалосообразной формы. Но вот мы все-таки более такой вот заточенной форме северного характера придерживаемся.
Бас-гитару посмотрел, она мне, в принципе, очень понравилась по форме такая. Инструмент оставляет такое впечатление, с одной стороны, какой-то силы, с другой стороны, он немножко все-таки грубоват, мне кажется, по форме. Может, тут еще окраска свое внесла?
Ну, может быть, да, текстура дерева проглядывается.
А вы прозрачный делаете?
Ну, это вот под заказ был изготовлен, когда заказчик посмотрел на текстуру дерева, говорит, зачем красить его тупо красным цветом, как китайцы, которые обычно закрашивают. Из чего они? Из картона делают, из прессованного. То есть, если есть природность данные. Да. Это глупо закрашивать. Скажем, девушку, если она очень красиво, накладывать 10 килограмм маникюра, и что же из этого выйдет?
Вы вообще в Москве физически-то располагаетесь?
Вот инструменты делаются в Пензе большей частью. В Москве у меня маленький филиальчик. Вот. Пару напильников, да, и тиски. Но я так образно говорю. То есть, в основном, конечно, в Москве клиентура идет. Заказ у нас всегда есть инструменты. Ну, нет, полуфабрикат, то есть отдельно есть корпуса, грифы, отдельно уже по заказу это доделывается.
А вот интересно, очереди у вас есть? То есть если я вот сейчас прослушал этот подкаст, я там музыкант, как-то воодушевился тем, что вы можете сделать отличный инструмент, звоню вам, а там у вас все на год вперед расписано, или такого не бывает?
Ну, на год, не на год, но, скажем, на более новые инструменты, как гитар-виола, то есть я поясню для слушателей, это смесь гитары и виолончели.
Проговорю, вот давай сейчас прям пустим сэмпл, чтобы наши слушатели смогли представить, что же это такое за инструмент, и слушаем.
вот сейчас о гитар-виоле я доскажу, то есть это не мы, в принципе, выдумали, это средневековый инструмент. То есть гитариста можно брать смычок и благодаря радиусу, который включен в инструмент, смело осваивать еще и какие-то кантиленные аккордовые моменты с помощью смычка.
Это электрический инструмент.
Да, электроакустический, также оснащен колокольной камерой и активной пьезосистемой. Но сейчас мы Артек используем.
Понятно. Хороший, интересный вообще инструмент у вас. Вот я как-то даже немножко растерялся, когда зашел на сайт. Особо-то раньше я даже не подозревал, что такие вот интересные вещи видят. Я довольно далек от какой-то классической музыки все-таки.
Но опять же, по гитар-виоле, прямо скажу, это не мы выдумали. Один молодой человек из Екатеринбурга дал мне ссылку на зарубежный сайт. Сейчас даже не помню, вот там один человек из Канады, по-моему, пытался возродить этот инструмент. И вот он говорит, если за основу взять этот, но как бы сделать комбинированную с вашей колокольной камерой, чтобы был природный сустейн. Вот. Послушав наш ролик гитарный, он решил к нам обратиться. И вот первый инструмент получился достаточно пригожим, так скажем, для игры и оправдал себе.
А вообще коллективы-то какие-нибудь известные можешь перечислить, которые используют инструменты ваши? Или музыкантов там?
Ой, ну вот, основной состав, конечно, у нас контрабасовый. Это Антон Давидянц, небезызвестный басист, и Григорий Павлов.
Да,
он
известный люди.
Да, не в обиду я скажу, но вот чем больше ребят играющие, просто я им отослал агитку. Ну, прямо скажу, я спамом занимался.
Не говори, не признавайся.
Хорошо. Предлагаю создание электроакустического контрабаса. Вот. И буквально на следующий день была назначена встреча. Встретились, сразу все на свои места встало. То есть не тянули кота ни за какие места. Все достаточно прямо и достаточно быстро. Через 2 месяца я подготовил инструменты для ребят. По-моему, до сих пор довольны. Мы общаемся. Какие-то модернизации. Например, Антон попросил недавно ему сделать разметку, потому что, говорит, все-таки я как басист на безладовом инструменте по точкам я должен ориентироваться.
А вообще долго изготавливаете-то?
Ну вот на контрабас где-то 1.5 года уходит. Ну, при условии, что есть какие-то заготовки прошлые.
Да, не быстро делать.
Ну, я говорю, ручная работа и все под контролем, то есть смотрим.
Здесь, наверное, все-таки действительно больше для души, потому что...
Да, сделали инструмент, и у него, скажем, гриф пошел. То есть всегда есть буферная зона. Очень важный момент, кстати, вот стоит отметить. Когда мы наблюдаем на древесину, если она каким-то образом себя показывает с нехорошей стороны, сразу идет в печку на обогрев более новых деталей, так скажем, образно.
А можешь вот посоветовать, просто на что стоит обращать внимание при покупке инструментов, вот именно в плане дерева, если там фактуру дерева видно?
Ну, это сложный вопрос, это все вопрос времени. Вот, то есть пока ты на нем не проиграешь месяц-два, 1.5 года, ты ничего не поймешь. Если, конечно, заведомо это не гнутая палка. Обычно они в процессе себя начинают показывать и мудрить.
Да, понятно.
То есть репутация прежде всего для мастера должна быть, а потом уже жажда наживы и уж прочие меркательности.
Ну, вообще, мастеров-то вот вас как-то особо и не видно, если честно, по стране-то. Там, допустим, если в Америке там есть вот эта знаменитая выставка, которая ежегодная, и там как-то все
ну,
пытаются...
Да, гильдии,
все прочее. Пытаются показать себя. У нас в России есть что-то подобное? Не попадал?
У нас как раз, может быть, в этом основная проблема, и как-то нет. Вот выставка «Москва» в Сокольниках каждую осень проходит, но пока и времени, если честно, не было. И так вот надо сначала, конечно, перестреляться.
Я думаю, ничего сложного туда нет попасть.
Ну, будем стараться. Может быть, на следующий год что-то получится. Не, самолично, может быть, в составе какой-то фирмы. Скажем, «Имузин» очень хорошая фирма. Это не «Лекралма» ни в коем случае. Вот в Пензе.
Ну, сейчас в вас полетят просто тонны помидор.
Да.
Поклонников струн «Имузин», которые у нас тут в магазинах везде представлены. Конечно, не знаю, репутация загублена, по-моему, на века у этой фирмы.
Ну, я не про струн имею в виду, а
ну, какая разница, все равно человек, прежде всего, с ними сталкивается, в так или иначе.
Ну, может быть, это прошлый «Имузин». Вот сейчас, вот, скажем, мы на гитар-виолу ставим струны, которые Юрием Щеткиным разработан, нашим пензенским джаз-гитаристом, который в Москве. Никаких нарицаний, они соотношение цены, как сказать, производительности.
С качеством.
С плоской обмоткой струны прекрасно себя показывают.
Да, с плоской обмоткой еще и поискать надо тут.
Ну да, это редкость. А вот для смычковых инструментов это первый залог, что обмотка должна быть плоской, желательно.
Ух ты, а для меня вот сейчас откровение, на смычковых инструментах, на ваших тоже железные струны же, да?
Ну, вот на гитар-виоле, да, железные струны.
А что ж там за смычок тогда?
обычный смычок с конским
и
волосом.
Вот он.
То есть обмотка бывает никелевая, стальная, я не знаю, из вольфрама.
Ну, ну понятно, а и что, его прямо цепляется хорошо за сталь?
Цепляется, да, но опять же условие, чтобы не играть пальцами в той зоне, где ходит смычок. То есть играть ближе к 24-му ладу, чтобы эта зона не засаливалась, очень важная составляющая для смычка, чтобы была канифоль и чистые струны. Ну или брать с собой спирт носить, чтобы струны протирать. Я думаю, это небольшая проблема для большинства музыкантов.
Я думаю, каждый второй так делает.
Ну, может быть и первый, не знаю.
Нет, вот. Первый это уже слишком сурово.
Вот так, Алекс.
Понятно.
Ну и по именам, вот интересно еще, кто у нас брал из последних инструментов. Сергей Соловьев, скрипач, он же сам пишет музыку, аранжирует. Группа Travelers, у них называется. На сайте тоже два ролика представлены.
Я думаю, мы ссылку поставим в комментариях к подкасту, чтобы люди послушали. Потому что я вот, честно говоря, не слышал о такой группе.
Угу. Ну, у них стиль Jazz Fusion, такой ближе к фанку, может быть, как раз сейчас все более модным становится эти течения. Кстати, я предпочитаю тоже музыку конца 70-х. Вот, всегда у нас в мастерской звучит.
Ну, вот раз уж... Так удачно я на человека, который серьезно музыкой профессионально когда-то занимается, нарвался. Просто, может, расскажешь о том, как вот о профессии именно профессионального музыканта, такого классического, консерваторского.
Ну, большинство, я сразу скажу, ребятишек, которые не видели улицы в детстве, не гоняли мяч, а стояли в углу и скрипели. Очень редко бывает, когда у человека наступает озарение в 15-16 лет, и он сразу берет инструмент, у него все получается. В первую очередь, конечно, должно все от души идти, от желания.
Ну, то есть вот по возрасту порог входа очень, наверное, низок, то есть ну, да, с детства, да?
Опять же, я ссылаюсь на смычково-струнные инструменты, секцию, скрипка, альт, виолончель, контрабас, то есть что мне ближе. Конечно, надо в детстве базу закладывать инвестиционную.
Ну, вот, знаешь, я вот сейчас, когда повзрослею, тут маленький институт закончил, у меня вот такое впечатление рождается, что человек... уже довольно сформировавшись, не нужны никакие вот эти школы, институты, он, в принципе, может все сам освоить. Может ли человек, там, минуя музыкальную школу, сразу куда-то в училище поступить и как-то пойти по этому, по этой жизненной траектории? Или нужно с низов обязательно начинать?
Это от желания, от задатков, от аппарата очень многое зависит. Скажем, ребятишки, которые более пухлые, у них, опять я говорю про смычковые дела, у них быстрее все получается, чем у худых, у костлявых. Это просто уже прописано в наших библиях скрипичных. То есть просто даешь смычок, скрипка, и все пошло.
Ну, генетика.
А с костлявыми надо еще так.
Наверное.
Ну да, может быть. Вот. Ну и потом, собственно, в консерватории уже идет больше не учение, а порой даже сами профессора говорят, что мы у вас учимся. То есть когда несколько человек в классе, и вот идет творческий процесс обязательно. В таком плане.
А вот после консерватории, то есть куда пути дороги?
Ну, многие идут в музыкальные школы, кто-то идет в бизнес завязывать. Сейчас большинство так делают, потому что нищенские, да нищенские зарплаты, если ты не занимаешься частным преподавательством, очень сложно в жизни устроиться. Вот, к сожалению, у нас в стране такая система.
То есть в профессии мало остается.
Да.
Ну, как-то грустно.
Делайте выводы, и если уж решили заниматься музыкой, дойдите до конца и бейте, чтобы был 100% результат.
То есть, получается, пашешь 10-15 лет, и потом получается, что это все для души только.
Ну да, завернул, потом...
Так будешь. Что, дети, мальчики и девочки, все в музыкальные школы. Вот интересно, я вообще не представляю, как там у вас кухня устроена, и вот интересно, из чего просто вот состоит ваш там рабочий день, грубо. Как зрители мы видим только вот тот кусочек маленький вашей жизни, пик работы, а вот стандартный день?
Ну, стандартный день, может быть, для многих он рутинным кажется. Опять же, это зависит и от дирижеров, и от солистов, кто с нами работает. Это 4-часовой рабочий день. Ставятся ноты, ставятся штрихи, обсуждается концепция произведения. Вот оркестр состоит из 100 человек. Может быть, чуть больше или меньше, в зависимости от программы. Основная часть — это струны смычковые, духовые удары.
И вот вы все вместе сидите и 4 часа обсуждаете и занимаетесь?
Ну
или
да.
Или это как-то все поговорили, разбежались по норкам?
С дирижером, да, какую-то общую концепцию находим. Вот иногда дирижеры засранцы бывают, иногда нормальные ребята, с кем можно договориться.
Ну и остальное, наверное, все-таки дома тоже приходится потеть.
Ну да, к ЗОТе так и прописано в нашем кодексе, что домашние занятия тоже должны быть. Вот, чтобы не терять квалификацию,
форму. Это нужно еще уметь себя заставлять чем-то заниматься таким, находясь не совсем на рабочем месте.
Да, очень хорошо, когда еще есть какая-то отдушина, не вторая профессия или хобби, каждый по-разному это называет. Вот, скажем, у нас есть инструменты, какие-то идеи, потому что когда заканчиваешь новый инструмент, он все равно не похож на предыдущий, и это можно сравнить с рождением ребенка в какой-то мере. И, конечно, это придает сил и каких-то устремлений в будущее.
Наверное, так. Ну, на этом сегодня, наверное, будем заканчивать. Получился, на мой взгляд, довольно интересный и живенький у нас выпуск. Со мной был Артем. Ну, ребята, всем пока. Надеюсь, услышимся через неделю, тоже где-то в районе четверга.
Всем пока.